Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня четвертый день по шаббату. Мы с вами читаем пятую главу книги пророка Ишаяху. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, благодарю Тебя за эту возможность общения, за эту возможность собраться людям с разных концов земли, вместе изучать Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты наставляешь нас. Прошу Тебя защитить, благословить, поддержать всех тех, кто сегодня на войне, тех, кто сегодня под обстрелами. Утешь тех, кто потерял своих близких. Ты единственный, кто может утешить. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял веру в себя, потерял всякую надежду, потерял всякое будущее. Дай новую жизнь, вдохни дыхание новой жизни, дай упование. Исцели тех, кто ранен, тех, кто болен из-за этой войны. Тем, кто чувствует свою беспомощность, дай куда приложить свои силы, а тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Положи конец этому кровопролитию, Господь, и дай прочный, долговременный мир. Господи, благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Дай достойную работу, так чтобы было достаточно, чтобы прокормить семью, чтобы помогать другим, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, просто жить. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Подкрепи тех, кто рядом с больными, чьи родные больны, дай им веру, надежду, мудрости, кроткость, терпение. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и нам дай мир в наши сердца, как Ты обетовал, Господь, как говоря, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Мы с вами прочитали вторую, третью, четвертую главу пророка Ишаяху, в которых было одно общее пророчество. Сейчас пятая глава, которая стоит немного особняком, это отдельное пророчество, сказанное, как говорят большинство комментаторов, скорее всего, во времена Ахаза, но поскольку оно записано в книге, как мы уже сказали, оно актуально и для нас. Очень много необычного в этой главе. Давайте почитаем. Аширана лидиди. Шират доди лихармо. Спою-ка я для друга моего, или за друга моего, или о друге моем, песню любви к винограднику. Неожиданное начало. Давайте представим себе, как это может происходить. Это какая-то площадь или место в галереях храма, где обычно собирались учителя, скорее всего, галереи первого храма или площадь перед храмом, где стоит пророк Ишаяху, еще молодой пророк. И люди обычно слышат от него обличающие какие-то проповеди, как мы слышали в предыдущих главах, то, что мы читали в предыдущих главах, его не слышат. И есть восточная традиция привлекать людей или начинать проповедь, начинать какое-то поучение с песней. И Ишаяху поет песню, которая и притча, которая, безусловно, должна привлечь внимание слушателей. Песня, на первый взгляд, песня о человеке, у которого был виноградник, любимый виноградник. Не просто виноградник, на самом деле, скорее всего, в Иерусалиме, со всей Иудеей сходилось много людей, которые занимались виноградарством. Виноградники были в Хевроне, в Месудат Иуда, и повсеместно по всей Иудее виноград был одной из самых распространенных сельскохозяйственных культур. Виноградарство было знакомо слушателям Ишаяху, поэтому это достаточно близко их сердцу то, что он сейчас будет петь. Песня любви к винограднику. Керем, а я лейдиди. Виноградник был у друга моего. Под другом поэт, конечно, подразумевает, Ишаяу подразумевает Всевышнего, но пока это непонятно слушателям, пока для слушателей Ишаяу рассказывает о каком-то своем приятеле, ядид, от слова яд, рука, подручный, друг, сердечный, не просто друг, а сердечный друг. И если взять, что слушатели были немного, хотя бы немного образованными людьми, то они уже знали песню песней, где есть дуди, любовь и виноградник, и сразу же всплывали какие-то ассоциации, связанные с песней песней. Итак, виноградник был у друга моего, Бекерен бен Шамен. Керен дословно может обозначать рог или угол, но означает и вершину горы. Здесь между двух гор, на отлоге двух гор, самое удобное место для виноградника Бен Шамен на жирной земле. То есть друг выбрал для виноградника наиболее жирную землю. Мы дочитаем притчу и потом попытаемся понять, о чем она вообще. Пока мы, как и слушатели Ишаяу, просто слушаем песню. «Ваяаскеу». Глагол «яаскеу» можно понять, как поставил вокруг него забор, типа такой решетчатый забор. Так на современный пример можно было бы сказать из рабицы, но, конечно, тем языком проволокой натянул. «Ваисаклеу» и убрал из него камни. А, второе понимание, простите. Второе понимание глагола «яаскеу» – разрыл его, распахал его. То есть виноградник не поливается, как правило. Виноградник, чтобы был достойный виноград, питается той водой, которую взяла земля. Для этого он тщательно раскапывается, земля вокруг него разрыхляется, и для того, чтобы убрать камни, как следующее слово, и для того, чтобы дать земле дышать. И наиболее вероятный перевод все-таки раскопал его, разрыхлил его, сделал его способным впитывать влагу. «Ваисаклеу» и убрал из него камни. «Ваятеу шурек». Слово «шурек» может обозначать отборный виноград. Самые лучшие лозы винограда были выбраны для того, чтобы засеять их виноградник. То есть виноградник засевается лозами, не семечки виноградные клались, а друг взял самый отборный виноград для того, чтобы его засеять. Другой вариант понимания этой фразы – засеял его просторно, с большим промежутком между рядами, чтобы можно было там гулять. Ну, жадные люди засевают виноградник плотно. Винограда можно собрать больше. С гектара больше дает плодов, естественно. Виноград получается менее качественный. Так, те, кто выращивают благородный виноград, они хотят собирать 6 тонн с гектара, а те, которые выращивают дорогой виноград, хотят собирать 40-50 тонн с гектара, если поднапрячься, и 80 можно собрать, ну и все зависит от того, какого качества вина ты хочешь сделать. Итак, он засеял его либо отборным виноградом, либо засеял его так, чтобы было свободное место для лоз. «Вьявен мигдаль бетохо» и построил внутри него сторожевую башню. Кроме того, что он дал винограднику, заложил в виноградник весь потенциал: хорошая земля, пропаханная земля, убранные камни, отборная лоза – это все потенциал винограднику раскрыться. Есть еще и охранение для этого потенциала – сторожевая башня. «Вьявен мигдаль бетохо». И для того, чтобы вино было хорошее, «Вегам екев хацав бо». И высек, сделал там винодавильню. И вот, если посмотреть на слово «якев» – «давильня», и следующее слово «якав» – «и надеялся», «якев» – «хацав» – «бо» – «в якев» – «и надеялся» – игра слов, которой здесь очень много, и которую, к сожалению, никак не передать в переводе. «Надеялся ла-асот анавим» – «надеялся получить виноград» – «вияз беушим» – «а он дал плод гнилой». Это либо дикие ягоды, которые не вызревают, либо есть такая порча, ведь как бы винограда, который оказывается не производительным, его ягоды кислые, вяжущие вкус, и они пахнут нехорошо. Вот эта ситуация, которая здесь описывается. История с виноградником. Как это часто бывает, сейчас это очень модно в сетях, в социальных сетях, когда рассказывают какую-то историю из семейной жизни, вот там свекровь моя, или золовка моя, или муж мой поступил так-то и так-то, а я сделал так-то и так-то, теперь рассудите. Теперь как бы это привлекает много комментариев. И в Ютубе есть какие-то рассказы, которые говорят, а вы бы как поступили, а что мне делать? И мы же все любим давать советы. И здесь, как вот на форуме, дальше в третьем стихе спрашивает уже от первого лица, как тоже раньше рассказывали какую-то историю, говорили для того, чтобы было красивее, рассказывать от первого лица. Теперь от первого лица. «Ваата, Йошев Иерушалаим, Виши Иуда». Теперь жители Иерушалаима, человек иудей, то есть дорогие иерусалимцы и гости столицы. «Шафтуна бейни увейнкарми». Рассудите между мной и между виноградником моим. Что делать? Маля асод одли харми. Что мне еще сделать с виноградником? Вело асити бо. Что я не сделал еще? То есть дайте мне профессиональный совет. Кивить, мадуа кивить ля асод анавим. Почему так получилось, что я надеялся получить виноград? Вияз бывшим, а он сделал мне зловонные плоды. Это притча. О чем эта притча? И есть сразу же как бы два основных подхода, которые как бы укладываются один в другой. Самый известный, самый популярный комментатор Торы, Рабби Шломо Ицхаки, говорит, прежде всего, речь здесь идет об Адаме, о первом человеке. Вокруг него Всевышний установил охрану, сад насадил и оберег его от всякой беды, и убрал из него камень, склонность к греху, и засеял его, дал ему мудрость, выявил мигдаль, и вдул в него душу, душа, которая вдунута в ноздри из самого Создателя, как часть самого Создателя, то есть он мог до неба доставать этим своим, этой своей душою, вегам екев, и все было готово для того, чтобы он приносил плоды. Все было готово для того, чтобы его служение, для того, чтобы он управлял миром, для чего он поставлен, как написано, да, сотворим человека, и пусть он господствует. Все было готово для того, чтобы он реализовал свой потенциал. Но он не реализовал свой потенциал. И, разумеется, тот же Раши следом объясняет, что это актуально и для народа Израиля, которого Всевышний взял и оберегал его облаками славы и в пустыне, как мы знаем, и огненный столб, и снова облако, и убрал все народы, которые были вокруг него, и приуготовил его от Авраама, то есть там еще есть и, так скажем, отборное семя, еще Аврааму было обетование о семени, то есть предизбрал, предуготовил его и дал ему Тору, построил в нем башню, это намек на храм, и дал Тору, дал возможность снова служить вином, дал возможность производить вино, и он дал плоды зловонные. Какое истолкование правильное? Я думаю, что это речь вообще о почерке Творца, о том, как Творец действует, поэтому это, конечно, применимо и к Адаму, и применимо и к Израилю, но здесь в разговоре Конечно же, Ишаяу говорит об Израиле как о винограднике. Дальше будет именно такое объяснение, которое сам Ишаяу дает. И после того, как Ишаяу бросил в толпу, задал на форуме вопрос, если современным языком говоря, записал историю, под которой должны пойти комментарии. И комментарии могут говорить, а ты попробуй другой виноград туда пересадить. Но не этот сорт. А вы не пробовали мускат греческий? А вы не пробовали савийон туда посадить? А вы не пробовали вот краснодарский роскошный туда посадить? Еще какой-нибудь сорт? А может быть вообще гречкой все это засеять, полбой или клубникой? То есть люди дают разные советы. Или можно сказать, ну подожди еще, поухаживай за виноградом, а может ты неправильно окучивал, а может ты неправильно подрезал, или найми меня, я тебе сейчас раскручу этот виноградник. Выслушав все советы и завладев вниманием, смотрите, как действует пророк, он говорит свой ответ. «Веата», а теперь «уди она отхим», теперь же я расскажу вам, это шер аниосе лихарми, то, что я сделаю со своим виноградом. Разговор уже переходит, как мы уже заметили, на разговор от первого лица. Что я сделаю со своим виноградником? Асер мешихото. Я уберу мешихот, это заросли колючих кустарников, которые сажали по периметру виноградника, чтобы туда не проходил скот. Ваяли вэр. И будет он на потоптание. Пырот с гадро, вот как раз гадер или забор, это забор от человека. Если мешуха или кустарники, это забор от скота, то гадер, забор от человека. Ваяли мермас, и будет он растоптан человеком. То есть бэр, это разъедят, разгрызут, раскопают его, распортят его звери, мермас, это люди, я дам его на растерзание зверям и людям. Васитеу вата, я сделаю его пустым. Влёй замер, и не буду подрезать ему лозы. Подрезает лозу, чтобы сок не уходил в пустую лозу, а шел в ягоды. Влёй адер, и не буду его окучивать. Это можно понять как пропалывать, а можно понять как собирают лозы в одно целое, чтобы, опять-таки, чтобы лозы легко рослось. То есть, что здесь говорится о винограднике? Давайте поймем, что это Израиль. Можно было предположить, засею другим сортом. Засею другим сортом винограда, изберу другой народ, пойду и переселю туда хорватов или зулусов или пигмеев и буду вот тут их засаживать другим сортом виноградника. Или пойду, продам эту землю, куплю себе землю в другом месте и буду на юге Италии, на Сицилии выращивать свой виноградник. Здесь Всевышний говорит, я уберу с него, я его опустошу, этот виноградник. Это, с одной стороны, конечно, проклятие для виноградника, это наказание для виноградника. С другой стороны, Всевышний не меняет виноградник. Всевышний отдает виноградник на растерзание, на наказание, но он не отказывается. Да, когда мы читаем, и будет страна ваша пустошью, и будет страна ваша пустой, пустая земля. В конце 19 века многие путешественники говорят об Израиле, как о пустой земле. Марк Твен пишет, на десятки километров можно ехать и не встретишь человека. С одной стороны, это наказание, и можно воспринять как проклятие. С другой стороны, это благословение, не возьмет другой виноградник. Валя шамир вешает, и прорастет он, на современном иврите шамир – это укроп, а шает – это чертополох. Ну, скорее всего, и шамир, и шает – это название сорных колючих трав. Валь авим эцаве миямтир алав метар, и облакам я повелю не проливать на него дождь. Здесь, с одной стороны, слушатель мог бы уже понять, что, облакам повелю, это кто? Исаия не может это сделать. Друг Исаия, какой-то известный или анонимный виноградарь, тоже не может это сделать. Только Бог может повелеть, дождю не сходить на виноградник. Как это так везде будет дождь, а в винограднике не будет дождя. Кто это еще может сделать, кроме Всевышнего? Но когда Давид оплагивает Шауля, он говорит про горы Гильбоа, говорит, да не сойдет на вас роса. То есть я прокляну горы, скажу, да не будет над тобой дождя, имея силу. Это не значит, что слова Давида, они сблизь, потому что дождь туда сходил, но я в этой горечи своей так повелю. Можно это так понять? Снова пытаемся понять не тем, кто сейчас читает Библию, не тем, кто сейчас читает Писание, а понять, что слышат те, кто вот стоят сейчас, разинув рот, и слушают этого удивительного пророка Ишаяу. И в 7 стихе Ишаяу дает, наконец-то, толкование притчи. После того, как все поучаствовали, после того, как все задумались и удивились такому варианту ответа. Ну, то есть у человека есть надел, у человека есть виноградник. Сколько у вас есть виноградников? И что бы вы посоветовали человеку, который пришел вам и сказал, вот, слушай, у меня есть виноградник. Или сказал, у вас есть виноградник, у вас не получилось. Что бы вы делали? Как оставим, что это не Писание, это вот жизнь. Человек думал, я бы посеял что-то другое, другой виноград, по-другому применил, наладил бы какую-то систему, специалистов бы пригласил из Швейцарии, Италии или из Новой Зеландии, Австралии, виноградарей бы пригласил. И здесь Ишая объясняет. «Кихерем Адонай Цваот Бейт Исраэль». «Ибо виноградник Господа Цваота – дом Израилев». «Вейши Иуда Нета Шашуав». А человек из Иудеи, то есть, снова, мы сейчас читаем, нам кажется, это тавтология. На самом деле, есть дом Израилев, который другое государство по отношению к Иерусалиму. Есть Израиль, есть Иудея. Виноградник Господа – это Израиль. А Иуда – это сад развлечений его. Снова мы говорили про ряды между лозами. То есть в этот сад, в этот виноградник Всевышний входит для радости. И как бы он входит туда, чтобы радоваться. И снова слово «Ваяков» и надеялся, то же самое, как надеялся на плоды виноградные. «Ваяков ле мишпат, ваине миспах». Если посмотреть, вот взять слово «мишпат», «суд», и вот слово «мишпах», «надеялся на суд», и вот «холера», и вот «болезнь», «мишпах» как бы рейдерство, захватничество. То есть я надеялся на суд, и тут хапужничество, но это игра слов. «Мишпат», «мишпах». «Лецдака» – надеялся я на праведность, «вини цаака». Цдака и цаака. Снова это игра слов. И снова переводчики на разные европейские языки тужились перевести это так, чтобы это было игрой слов. Не получается. Это не потому, что как будто они такие, ну, как трудно. Трудно передать эту игру слов, которая, безусловно, она увлекает людей, увлекает слушателей. Здесь о харизме, о таланте Ишаяу, как проповедники идет речь. На самом деле, достаточно много раз эта песня о винограднике действительно исполняется как песня. Скажем, не очень веселая, не очень современная, но можно ее послушать. Песня о винограднике поется, это стало песней, это очень красиво, поэтично звучит. И вот вся поэтика, к сожалению, в переводе пропадает. На этом конец речи о винограднике. Видимо, можно так сказать, Ишаяу завладел вниманием слушателей, и теперь он говорит: «Ой, магей вайт бывайт». «Ой, ой». Это, ну, как бы русское «ой». Как перевести слово «ой»? «Ой» – это выражение горечи. «Ой» тем, кто пристраивает дом к дому, саде в саде якриву, полю к полю приближает эфесмаком до того, что нет никакого зазора. То есть есть дома знатных людей, рядом с ними, как рядом с замками, всегда жила какая-то беднота, жили люди среднего достатка. Но здесь богатые люди прогоняют бедняков, забирают их не очень богатые наделы, пристраивая дом к дому, а грабя бедняков, не давая им даже в их маленьком наделе жить. Горе тем, кто так делает. Вот это примеры того, как вместо праведности, вместо суда мишпат, миспах, слово лисапеах означает еще захватывать, аннексировать, ухватывать. То есть горе тем, кто отхватывает у бедняков землю, пристраивая дома к дому до того, что не будет никакого дозора, зазора. Вы ушафтем леватхем бехерев арец, так что вы словно одни живете в земле. Или можно перевести, разве одни вы на этой земле? Вы о себе только думаете. Можно перевести это как вопрос, можно перевести это как и считают себя, кроме них, не считаются ни с кем, кроме как с собою, словно нету никакой, никого на земле. Безней это найти свобод. Пусть взойдет моя молитва в уши Господа, Господа Цваота, здесь же, как мы говорили, что вместо праведности крик, как крик в уши Господа, имлё – это клятва. Пусть Господь покарает, Господь сделает так, это как клятва за Господа. Батимр лишимаю, вот эти все большие дворцы, эти виллы будут опустошенными. И хорошие дома останутся без жителя. Асерет цимдей керем, дословно перевести так, 10 пар виноградника. Поэтому можно перевести это как виноградники, которые растут вот рядом с виноградником, виноградники, которые как дома прижаты друг к другу, 20 виноградников. Но наиболее правильно понять, как виноград, виноградник размером, таким размером, что 10 пар валов пропахивает его за один день. 10 упряжка валов в метрах. Да? То есть примерно площадью 2 гектара виноградник, если так выразиться, ясу в бат и хат, сделают 20 литров вина. С 20 гектаров виноградника будет 20 литров вина, или с 10, спор можно о размерах, с 10 гектаров будет 20 литров вина. То есть это вообще ничего, не урожай полный. Везуреа хомер, и тот, кто сеет 30 литров, хомер – это единица сыпучих веществ, 30 литров, я сейфа, сделает 29 литров, сделает 2,9 литра, да, то есть, простите, 300 литров и 29 литров, да, то есть 1 к 10. Десятую часть только соберет из того, что посеял. То есть вот те, кто так отхватывают территорию, я сделаю эту территорию неэффективной. Так что и неудобно было, напрасно вы ее себе отхватывали, она вам не принесет благословения. Еще одно «ой», 6 будет всего «оев» в этой главе. Второй «ой» самый длинный, да, сначала надо захватить внимание. Если будет длинный, то будут понять, что только что-то одно, но тут надо как бы управлять слушающими. «Ой, машхимей бокер». Горе тем, кто встает с утра, сехар, ярдефу, чтобы, как сказать, в поисках вина, то есть похмеляющийся. Мехарей бенешев яин ядликем. А затем, интересно, да, что в современном иврите напившийся человек называется метудляк, тот, кто заправлен. Делек – это сегодня горючее от слова «зажигать», «зажигающий». Но здесь загораются за вином или заправляются вином по вечерам. То есть утро начинается с похмелья, а потом заканчивают похмеляться и начинают пить. И у них празднества, и вечеринки, и они в праздности проводят время в Икаякинор, и будет арфа и гусли, тоф, барабан, вехалиль и флейта, вяйн миштеем, и вина полно на их перу. Ваэт пуэля донай лоя биту, а то, что делает Господь, они не видят. Умасеидав лорау, то, что делают руки его, они не видят. Они не видят, что Господь что-то готовит. Они не видят, с одной стороны, заботы, охраны, которая позволяет им так гулять. Не видят во всем этом процветании. Мы часто говорим о том, что процветание может быть перед наказанием. То есть бывает тьма перед рассветом, бывает рассвет перед тьмой. Есть какое-то процветание, и они не видят в этом процветании Всевышнего. И за вот эту неспособность распознать Всевышнего они будут изгнаны. В 13 стихе мы читаем «Лахэн гала ами», поэтому изгнан мой народ. Смотрите внимательно, да, что все-таки мой народ, мой виноградник. То есть любовь к винограднику, она не пропадает. Всевышний разрушает виноградник, но это по-прежнему его виноградник, какого другого не будет. Поэтому изгнан мой народ, мы были дат, без знания. Ухвадо митей рав, знать его, люди мучимые голодом. Вамоно цехэ цама, а толпы его, то есть толпы, это те, кто простой народ его, мучается жаждой. То есть бедствие в стране. И кроме этого бедствия будет еще более страшное. Лахэн ирхива шиоль навша, поэтому расширила преисподня душу свою, подземелье, могила, раскрыла душу свою, уфеарапия, и раскрыла уста свои, ливли хок. Можно сказать, без предела. Так что без преисподня готова принять мертвых, она развивает пасть свою, поскольку мы в Писании редко видим, что туда живые люди спускаются, бывает такое, но редко мы можем сказать, что будет массовая смерть. Веамуна, веирад, простите, веирад, испустился адара, и те, кто роскошествует, то есть вельможи, веамуна, и те, кто, и народ ее, вешеуна, и гуляки ее, веалезба, и те вот самые, которые пьянствуют, то есть все слои элиты спустились в нее, и в том числе и простые жители. То есть обычно как? Сначала дети перестают веселиться, потом простых жителей достает, потом вельмож, потом царь последний, самый защищенный. Здесь все в хаосе спустится, все смешается, все сойдет в преисподнюю. Ваисах Адам, и унижен будет человек, или так, завянет человек. Ваишпель Иш, и станет, принизится человек. Войны гвоим тишпелена, и высоко возносящиеся глаза опустятся вниз. Воигва Адунай Цваот бемишпат, возвысится Господь в суде. Мы говорили про суд, мишпат и цдака, что Всевышний ожидал от Израиля, мишпат и цдака, суд и справедливость. И здесь возвысится Господь в суде, ваэля кадош, и Бог святой осветится правдою. Только Господь явит, если вы не хотите делать правду внутри себя, между людьми, Господь поставит суд и правду между ним и вами. Спрашивали про отношения между человеком и человеком, человеком и Богом. Если вы не налаживаете отношения между собой и ближним, Господь устраивает отношения между собой и народом. 17 стих. Как говорят комментаторы и ученые говорят то же самое, один из самых сложных стихов всей книги Исаии для перевода. «Верау квасим акидварам». Я прочитаю весь стих, потом дам три разных объяснения. «Вехаравот мехем гарим яахелю». Первый перевод можно понять так. «И будут пастись овцы на той пустоши, которая будет на месте их городов». Вехаверот мехем герим яхелю, а их жир, их сахарные кости, их вот этот вот тук этих людей, всю их роскошь съедят пришельцы. То есть придут вот эти люди, как кочевники, которые кочуют со своими овцами, может быть, не все жители Иудеи, они вот кочуют, они придут в их города, будут пасти своих овец на месте их городов и будут есть то, что там осталось, подбирать провизию, и этим будут жить. Это одно понимание. Второе понимание говорит, что после того, как Господь закончит суд, получится, что овцы будут пастись, как обычно. То есть те, кто праведно жил, те будут пастись, как обычно. Жизнь праведника никак не поменяется. Вехаравот мехим гарим яхелю, и придя, они захватят имущество жирующих. То есть праведник будет жить, как и жил, и, кроме всего прочего, он еще и получит имущество тех, кто жировал, тех, кто грабил, тех, кто отжимал у людей их имущество. Второе понимание этого стиха. И эти два перевода абсолютно легитимны, они абсолютно вкладываются в этот текст. Третье понимание стиха говорит о том, что есть два типа овец. Один тип овец – это те, которые с юности на подножном корму зарабатывают себе на жизнь, люди с людьми сравниваем, да, зарабатывает человек себе на жизнь, сам себя обеспечивает, и про него сказано, он будет пастись ки дворо, как обычно. То есть он будет пастись, как обычно. Вехаравот грим, а те, которые откармливались, те, которые привыкли к тому, что их кто-то кормит, в данном случае народ кормит этих всех обжоров, которые жиреют нашим потом, они будут поедены. Их кости будут поедены, они умрут. То есть выживет тот, кто привык заботиться о себе, кто живет честным трудом. Вот снова возвращаясь к теме перевода, нужно постоянно помнить, что вот такие сложности, они с переводом существуют, и это люди, которые разбирались, копались, пытались понять и переводили. И переводили по-разному, потому что действительно можно по-разному перевести. Ой, машхей авон бехевлей шав. Горе тем, кто тащит на веревке свои грехи. Можно понять это как, что значит тащить на веревке свои грехи. Можно понять, как те, кто тащит свои грехи заради ничего. То есть на самом деле вот это все пьянство, вот это все это развратное буйство, оно ничего им не дает, это все пустота. Ради пустого они тащат за собой грех. Веки авота галях и там, и полная телега грехов у них. Можно понять это горе тем, чьи грехи уже сидят в телеге и заставляют человека ее тащить вервями. То есть человек начинает с малого, сам себя затаскивает в грех, и постепенно грехи садятся в телегу и начинают им погонять. Горе тем, кто попал в такую упряжку грехов. И они тащат, и они не знают, что с ними бурлаки собственных грехов, они не знают, что с ними произойдет, не замечают ничего. Мы говорили про незнание, и пророк говорит, а умрим, и маэр, и ахейша маасе. Ну, давай, пусть, когда Ишаяу приходит и говорит, вам грозит беда, Всевышний придет, Всевышний сделает вот это, вот это, вот это. Ну, давай, пусть придет, давай уже, посмотрим, что он сделает. Они говорят, пусть придет, пусть побыстрее сделает, лиман нире. Давай, посмотрим. Ветикарев, твуа, ицад кадош Исраэль, ванида, пусть он уже даст нам, пусть он уже явится, и мы посмотрим тогда. Давай, пусть приходит, мы на него посмотрим. То есть люди, которые так воспринимают пророчество Ишая, они говорят, пусть он придет быстрее, давай, мы его не боимся. Горе этим людям. Ой, омрим ли ра тов. Горе тем, кто говорит о плохом хорошем, кто называет зло добром, в лито в ра, а добро злом. Самим хоших ле ор делают свет тьмой в ор ли хоших. Простите, сделать тьму светом и свет тьмой. Самим мар или маток делают горькое сладким, у маток или мар. и сладкое горьким горе тем, кто обманывает самого себя. Ой, хахамим бейнеем, горе тем, кто мудр в своих глазах, венегит панеем навоним, и перед лицом своим мудр. То есть есть люди, которые считают себя за умных. Говорят, ну, это Тишаял, он просто, кто он такой, да что он понимает? Вот мы умные, понимаем, что с нами ничего не случится. Это он какой-то там ретроград древний, выкопал какого-то древнего бога, который придет и нас накажет. Несовременный человек шел далек от современных технологий, от науки и прогресса. Поэтому он так вот ретроград, в общем, и мудрый в своих глазах. Мы-то мудрые, мы-то понимаем, мы-то знаем. Мы люди современные, не то что некоторые. Ой, гибурим лиштот яин. Горе вам, герои винопития, веаншей хайль и бравые солдаты лемсох шехар, которые добавляют всякие снадобья в вино. То есть в вино добавляли всякие разные средства тогдашней химии или биологические добавки, дурман, беладонну и разное прочее для того, чтобы давало галлюциногенные эффекты или особо опьяняющие эффекты. То, чем развлекалась современная Ишаяу элита, эстеблишмент. Лахен, поэтому, ой, закончились. Закончилось горе, 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 горе. А почему горе? Лахен, киохель каш лешон эш. Поэтому, как огонь поедает солому, выхашаш лава съедает, сгорает ее в пламени, ярпеша рашим кимак, в тлен превратится корень, их корень их будет изъеден, и прахим киавак яле, и пыльца их станет пылью, кимаасует турата дунай цваот, потому что вознушались они Торой Господа Цваота, в этом рад ходишь Исраиль на отцу, и насмехаются над словами святого Израиля. То есть за это им последует наказание. Альхен хара афадунай беамо. За это разгневался Господь за народ свой. Ваит едо аляв, и замахнулся на него. Ваикеу, и ударил его. Ваиргизу аарим. И содрогнулись горы, снова мы говорили о землетрясении. Вытянули велетамки сухабы рывхуцов, и были разбросаны, падали их по окрестностям. Выбегользан шавапо, и все-таки не отвратится его гнев. И на этом не закончится. То есть будет землетрясение, и будет много погибших. Наиболее вероятное понимание землетрясения. Какое-то бедствие будет. И много будет погибших. И все равно не отвратится гнев его. Вы од и то на туя. И рука его еще простерта, он еще замахивается. А что будет дальше? Венеса несли гоим мирахок. И подымет он для народов знамя далеко. То есть подымет он, даст он знамение народам издалека. Вышаракло и со свистит, свистом созовет мекце арец из дальних концов земли. Вине майра каль его. И вот быстрые, легкие придут. То есть нападет легкое, быстрое, мобильное воинство. Вейн аев, и нету там усталого. Вейн кошель, и нету там промахивающегося, нету там неумелого. Ло янум ве ло ишан. Это сказано в свое время и про Всевышнего. Не спит и не дремлет. В ло нифтах изор халацав. И не развязывает опоясание своего. В лео не так срок на алав и не развязывает сандалий своих. То есть это неустанные, быстрые, сильные, мобильные воины, которые грядут. Очень страшно звучит. А церхашав шнуним, стрелы которого острые, и кольки штатав дурхот, и все луки которого натянуты, прысот сусав кицар ранихшеву, и галалав кисуфа, и стук копыт его, слышный как звон, и грохот колесниц его, как буря. Шагало киллави, и он ревет, как лев, в чак и кфирим, и рычит, как молодые львы. Воинам, и сопеть будет, и хрипеть. Ваяхет стерев, и он захватит добычу, ваяфлит. и обратит в бегство, и нет спасающих. И он возбурлит, возрычит на него, как рык кинеямат ям, как рык моря. Вейнбат баарец, вейнехоших. Взглянешь вокруг, окружишься, смотришь на землю, его тьма. Царве ор, и сгущается тьма, и хоших барафея, и все затянуто облаками, все потемнело от облаков, не будет больше света. Картина полного мрака, который опустится на эту землю. Вот такая вот страшная, драматичная, поэтичная, красивая пятая глава. Какое ваше отношение к рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда»? Одни говорят, что это кощунство, другие, что пришли к Богу через эту постановку. Кто-то, кто хочет рассказать об Иешуа языком оперы, языком песни, и тогда не надо этого бояться. Давайте посмотрим, какие у этого плоды. Кто посчитал это кощунством? И кто-то все-таки услышал, что воспели Иешуа и языком оперы. Когда, например, мы видим каких-то африканцев, которые танцуют во славу Мессии, мне это кажется странным, да, чьи-то народные танцы, кому-то мои народные танцы кажутся странным. Это воспевание Машеха, почему это должно быть кощунством? Слышал, что когда иудеи исповедуют Иисуса Мессией, то единоверцы проводят обряд похорон над уверовавшим. Расскажите, пожалуйста, подробно. Это не совсем так. Во-первых, не все единоверцы, да, то есть мы говорим об ортодоксальных иудеях, и среди ортодоксальных иудеев есть разные подходы. Но есть, скажем, группа иудеев, когда если сын уверовал в Ишу, снова что такое уверовал в Ишу? Если человек жил по Торе, соблюдал Тору, и вдруг он приходит и говорит, я понял, Иисус исполнил весь закон, больше закона исполнять не надо, можно там не соблюдать субботу, есть свинина и так далее и тому подобное, или еще что-то, да, в зависимости, куда ушел, что ушел. Ну, оставим в сторону все нюансы. Люди как будто потеряли сына, сидят 7 дней траура по сыну. По ребенку потерянному. Сидят 7 дней траура. Никакой обряд похорон, то есть никакого колдовства нет. Это выражение скорби на человека, который потерялся. Да? И ведь на фоне долгой истории в течение тысяч лет человек не мог принять христианство и оставаться в еврейском народе, оставаться в еврейской общине. Он выходил из еврейской общины. И поэтому как бы он переходил куда? В стан кого? Да, давайте скажем так, было дело Бейлиса. Дело было Бейлиса было не так давно, не так далеко. По делу Бейлиса были куча свидетелей, которые говорили о том, что никакой ритуальной крови евреи не употребляют. Что вот нет употребления ритуальной крови. Кто был единственным свидетелем, который говорил, что евреи употребляют ритуальную кровь, евреи выкрестили. То есть отсюда рождается такое неприятие, долговременная вражда церкви, находящейся у власти, по отношению к евреям. Породила ту идею, что человек, который перешел в христианство, он погиб. Но его никто не хоронит, то есть как бы вот в русском языке сказали бы, отпевают или ставят свечку за упокой, чтобы как-то его похоронить и убить. Нет. Выражение скорби, выражение траура, по нему сидят 7 дней траура. В первом псалме слово «будешь успешен». В русском языке это слово «успеть». Как в оригинале? В оригинале Мацлиах, Цалах – это тот, кто попадает в нужное место. То есть оказался в нужном месте, в нужное место. Попадает на свое место. Да? Ну, то есть, в принципе, можно тоже сказать «успел». Успел попасть в нужное место в нужное время. Да? То есть параллель есть. Да, «успеет» – это Яцлиах. Яцлиах – это от слова «цалах» – это тарелка, скажем, оно оттуда же. Или когда спустился на него дух, сказано «цальха аляв руха кодыш». То есть спустился на него Дух Святой. То есть «лицлоах» Это как попасть в нужную точку, не промахнуться, оказаться в нужном месте. Оказаться в нужном месте, в нужной ситуации. Как выглядела сторожевая башня в винограднике снаружи и внутри? Было разных много башен, поскольку они деревянные, то мы знаем об этом только из, как сказать, размышлений. Но это как такая вот, скажем, сука двухэтажная, такой двухэтажный шалаш. Шалом, добрый день. Говорят, что Библия запрещает пить вино, и на бечере был сок, а не вино. Как правильно понимать? Нету, кроме одной женщины, объявившей себя пророчицей, нету никаких указаний в Библии о запрете пить вино. Естественно, злоупотребление вином, оно вредно. Но, опять же, также естественно, что вино веселит душу человека. Да не было у людей способа сохранить вино. В Песах нету вина, нету сока просто, нету свежевыжатого сока. Его никак не могли сохранить. Сохранялось вино. Другое дело, что оно разбавлялось. Другое дело, что пили его мало. Но, опять-таки, есть конфессии целые, которые так учат. Целые конфессии, которые на этом строят целое богословие. И как бы спорить ни с кем не хочется. Но ясно дело, что есть тираж, который означает молодой сок, есть яин, который означает вино. И понятно, что на вечере было вино. Никак туда не впишешь сок, если этого очень не хочется. Если кому-то хочется, вписывают. Но опять-таки посчитайте, давайте посчитаем. Вот есть, сидят 13 человек, да, 13 человек сидят, и они съедают барана. Допустим, баран весит живым весом, так, если так, хороший баран, допустим, предположить, хорошего барашка они себе на Песах купили, они бы съели 25-26 килограмм мяса на, допустим, 13, опять-таки, 13, будем считать, человек, по 2 килограмма мяса с горькими травами, плюс маца, пресноки, они съели мясо. С этим вместе они выпили, допустим, верит традиции, 4 бокала по 80 грамм вина, полтора стакана вина, современным языком, с 2 килограммами баранины, это не опьянение, это не напиться. И поэтому, как сказать, нету никакого запрета на вино, снова, если мы не хотим его туда вчитать. И я возвращаюсь к тому, что мы, когда читаем Писание, мы туда вчитываем свою веру, хотим мы того или не хотим. И вот в основном это тенденция у адвентистов седьмого дня в отношении вина. Не говорят о запрете на вино. Ну, они так верят, и они это видят в Писании. Нам бы смотреть на то, когда мы своей верой что-то делаем с Писанием, ну, я считаю, что запрета на вино нету, злоупотребление вином – это плохо. Я знаю людей, для которых выпить рюмку вина – это значит слететь с катушек и разрушить семью, которые 20 лет добросовестные семьянины, только потому что не пьют рюмку вина, им нельзя и не надо. Поэтому в обществе, где есть такие люди, лучше, конечно, вина не пить. Лучше ли воздерживаться? Я сам сейчас вот для себя несколько лет назад решил, что я вообще от вина воздерживаюсь. Те, кто меня знает, раньше там мог выпить вина, что-то еще. Нет, я много лет уже не пью вино. И те, кто меня знает, даже знают, что я кидошный сок. И все, это мое личное решение, я не подвожу под это описание. Почему Иешуа сначала отказал ханьянке в грубоватой форме в среде дочери? Как-то не вяжется с притчей о добром самаритянине. Иешуа пытается, как сказать, чему-то научить самарянку. Доброго самаритянина, он же не учитель. Добрый самаритянин – это просто человек, который увидел ближнего в беде, и заповедь есть помочь ближнему в беде. Здесь, и для того, чтобы помочь этому раненому, не нужна вера, для него не сотворяется чудо. То есть, что сделал самаритянин? Самаритянин никаких чудес для него не сотворил. Самаритянин, что, обратите внимание, важно, даже домой его не повез. Самаритянин взял его и отвез его до гостиницы, и там поручил все сделать. Да? То есть оказал ему первую помощь, отвез. Чуда нет. Для того, чтобы сделать чудо, надо человеку проявить веру. Для того, чтобы какое-то что-то, за что зацепиться, что будет сосудом, который чудо сделается. Да? То есть если бы женщина просила, как потом скажем, когда кормили всех хлебом или рыбой, там же никто не выбирался, всех кормили хлебом и рыбой. когда это масло, когда эта женщина просит о чем-то сверхъестественном, она должна показать что-то сверхъестественное в себе, веру. Когда он сказал, да, она проявила свою веру, это стало инструментом, в который можно было вложить чудо. Расскажите, пожалуйста, как вы понимаете хлебопреломление? У меня есть уроки по хлебопреломлению целых в Хайском теологическом институте, где-то часа три урок, поэтому так коротко рассказать это же невозможно. Почему здесь оба виноградника? Ведь Израиль сравнивается и с другими растениями. Кедры, орех, лилия. Кедры, орех, лилия, маслины. Здесь эти, все это, кедр выращивать вообще не проблема. Да? То есть кедр посадил, правда, долго ждать надо, пока вырастет. Миндаль тоже. Лилия, ну как за лилией поухаживать? Виноградник – это плантация, которая требует особо тщательного ухода. То есть проще посадить вот яблоньки, посадить, там их чуть пропалывать. За яблонями не нужно столько ухода, сколько за виноградом. За маслинами не нужно столько ухода. Вот маслины что? Пришел и собрал урожай. Ну, почти так я вот преувеличиваю. Но виноградник требует ежедневного в нем труда почти все время. То есть виноградник – это трудоемкое, затратное мероприятие, и все может отразиться, малейшее недопущение может отразиться на качестве продукта, на качестве вина. То есть огромный, тяжелый, постоянный труд, как, так сказать, вот в семье, представьте себе, что вы заботитесь о жене, как о кедре. Один раз вы посадили, то как человек говорит, ну я тебе 20 лет назад сказал, что я тебя люблю, ничего не поменялось. Поменяется, скажу, что ты от меня ждешь, что я тебе говорю, что я тебя люблю. Если вы о жене заботитесь, как о винограднике, это совершенно другая степень заботы. Ну или жена у вас. То же самое здесь. То есть виноградник – это то, что холится или леется в высшей степени. Так что же ответственно за отношения с Богом? Царь, который строит политику, первосвященник, который отвечает за духовную часть. Каждый ответственен, и вы тоже ответственны, как простой, так сказать, прихожанин, или кем бы вы ни были. Каждый ответственен за отношения с Богом, каждый на своем месте, на своем служении. Как кто ответственен за здоровье организма? Почки, мозг или мениск? Все ответственно. То есть есть как бы важные органы, конечно, да, мозг и сердце. Но если откажут почки и нет диализа, то недолго человек не протянет. Если откажет печень, тоже возникнут сложности. То есть все, любой орган, как мы, и все, и весь Израиль, это как единое тело, все ответственно. Скажите, пожалуйста, есть ли особая молитва за детей? У меня есть несколько уроков по благословению сынов, благословению дочерей. Надо, наверное, сделать урок по молитве за детей. Есть особая молитва за детей. Но надо будет, конечно, сделать про это урок, потому что так, как сказать, рассказать о молитве трудно. Надо, наверное, просто найти и разобрать. Какие ожидания может просчитывать человек, ставший на Божий путь? Чем реальным, кроме ожиданий, ценен этот выбор? Мы видим людей, которые жили себе спокойно. Ну, давайте возьмем, например, Моше. Что ждало Моше, если бы не явился ему Господь, если бы он не полез смотреть на этот куст? Моше бы спокойно, можно считать так, спокойно дожил бы до глубокой старости, умер бы, держа на колени внуков, может быть, правнуков, спокойно бы был пастухом у Итро. Он пошел 40 лет жизни Моше. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если смотреть на материальную сторону, он ходил по пустыне, разбирал какие-то споры, сначала ходил к фараону, подвергал себя опасности, его грозились убить, его ругали со всех сторон, он был клятый мятый, со стороны фараона и со стороны народа, который говорил, что ты наделал и так далее. То есть жизнь была непростая. На что может надеяться человек, который пошел за Богом, это близость ко Всевышнему. Если вы его любите, то близость к тому, кого вы любите, это ваша награда, это на что вы надеетесь. Да, Давид говорит, а я близость к Богу мне за благо. Эта близость к Богу, она перевешивает все, 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 все остальное. Да, то есть лучше быть богатым человеком, оставленным Богом, или бедным человеком с Богом. Вот близость к Богу – это то, чего следует ждать человеку, который за Богом пошел. То, что ему дозволят за ним идти, то, что дозволят ему приближаться. И это, в общем-то, все. Не все получали материальное благословение. Не все получали некоторые мученической смерти умирали. Не все получали здоровье и так далее. То есть только близость к Богу, но тот, кто это знает и ценит, тот понимает, насколько это важно. Женщина имеет способность исцелять кожные болезни прикосновением руки к больному вместо молитвы. Как к этому относиться? Это оккультное или применение к верующим? Ну, надо посмотреть на то, как живет эта женщина, что она делает. Помимо этого, какие у нее плоды, кому она молится, кого она благодарит за эту силу, кому она обращается за эту силу. То есть так смотреть, как так сказать, да, кто-то вот, ну, как ведь мы имеем обетование от Машеха, вы сделаете это и больше, чем я, значит, должны быть люди, которые способны исцелять. Вопрос, а что в ее жизни, да, насколько она знает Бога, что она делает с этим даром, зарабатывает она себе на жизнь этим, делает ли она себе имя, во славу свою она делает это или во славу Божью, то есть какие плоды, на это стоит посмотреть. То есть о неактуальности закона, беззаконники, я так думаю, что да. Я думаю так, что да. Но снова, есть куча людей, которые так научены. Есть куча людей, которые пришли, они оказались где-то, волей судьбы оказались. Как оно происходит дело? Человек же не сидит и не думает, пойду я послушаю сначала, вот как книга Кузари построена, что царь вызывает тех, зовет себе, скажите мне о своей вере тех. Обычно человек приходит в какую-то общину. Если ему повезло в какую-то общину попасть, в какую бы то ни было, и он слушает, попал он в общину, скажем, свидетелей, будет он учить слушать, как они. Попал он в общину, в харизматическую общину, будет как харизматическая община научена. Попал он в общину баптистскую, как баптистская. Чаще всего человек попал куда-то, как попал, ну, мы говорим, случайно попал. Ноги привели, Бог привел человека в какую-то общину. Я не знаю, я не берусь судить о механизме. И он там научается, он искренне так верит. Нужно ли, может быть, Всевышнему, чтобы было вот этот веер мнений, если этот веер разнопониманий, я не знаю, снова, как бы кого-то сразу же так тыкать пальцем и говорить, вы зло. Я думаю, что как бы человек, любой человек должен приходить, постепенно приходить к соблюдению закона. Но это мое мнение. Да? Вопрос снова по плодам, насколько меняется жизнь этих людей, насколько они праведны хоть в какой-то сфере. И снова, и снова, и снова. Я очень осторожно обвиняю кого-то в чем-то, но я считаю, что как бы вдумчивое изучение Писания приводит к мысли, что Тора вечна, закон вечен, никуда не отменялся, никуда не пропадал. И актуален и для язычников, по мере осознания человек начинает принимать на себя какие-то правила. Вот. Это то, как я понимаю. Вот эти быстрые, не промахивающие, которые Господь свистнет, это кто? Скифы, кимрейцы, это ассирийцы. Это ассирийцы. То есть, как бы есть, как сказать, конкретное время, мы знаем, что происходит. Это ассирийцы, которые вот-вот придут. До скифов там далеко, вот, морской флот США еще не создан. То есть мы можем судить по истории, что это ассирийцы. Вот. И по поводу вопроса, который вы, Иван, задавали, я не помню вашу формулировку, но да, это, конечно, обличение, это как зачтение приговора такое Израилю, можно так назвать. Ну, то есть вполне можно так понять, но это не приговор с целью обвинить, это как бы сказать, как сказать, указание на работу над ошибками, на, за что, объяснение, за что вы наказаны и что вам надо исправить. То есть вот так, если возвращаясь к вашему вчерашнему вопросу. Как в Ешивах относится к книгам Иосифа Флавия «Иудейская война»? Никак. То есть большинство учеников Ешив просто не знает, кто такой Иосиф Флавий и чего он там писал. То есть никак. Вот. То есть примерно так же, как ученики советских школ относятся к Ювеналу, Мадригалу или Феокриту. Абсолютно никак. Что-то неизвестно. Может, кто-то что-то где-то слышал? Да. Если мы говорим об больше об академии еврейской, каких-то раввинов, которые изучают историю, которые этому посвящают время, то для них Флавий, конечно, интересный источник, но опять-таки, читая Флавия, нужно понимать, кто он и из каких позиций он пишет. Но для них он тогда источник. Но это не люди, которые учатся в Ешивах. Люди, которые учатся в Ешивах, они, в общем-то, их сфера изучения – это основа основ Талмуд, Шулхан Арух, как свод законов, которые отчасти выводятся из Талмуда, чуть-чуть Мидраш, совсем немного простого смысла Торы, а так в основном в Ешиве, в большинстве классических Ешив, скажем, уроки, они по Талмуду. Есть Ешивы направления национально-религиозного лагеря, где есть еврейская философия и мистика, и много еще чего. И там могут как бы упомянуть и Флавия, и Филона Александрийского, и других, как бы, но в основном учащиеся Ешив, их спектр литературы, которая изучается, сводится к Талмуду и раввинистической литературе, а Флавий вне того. К сожалению, добавлю. Вчера с удивлением узнала, что слово «орех» и «грех» имеют один и тот же корень. Это правда? Или автор теории слегка лукав? Я не знаю, какая теория, не могу сказать, но слово «ор» означает свет, слово «орех» может означать путь. Путь, он может быть и путем греха, да, но это путь. Я, может быть, сейчас мне в голову не приходит, какое слово имеет в виду автор теории, поэтому я не берусь спорить, как это получается. Знаете, слышал этого Моцарта, не какая-то нехорошая музыка, а где вы услышали, мне Рабинович насвистил. То есть хочется бы услышать в оригинале, да, чтобы понять, как нужно ли спорить с человеком, или он прав. Но я не вижу, как слово «ор» связано со словом «грех». Есть со словом «проклятие» можно связать, Алиф Рейш, это проклятие. Да, можно связать со словом «орех» путь, но снова и сейчас в голову навскидку не приходит, как оно может связаться со словом «грех». Скажите, с какой чертой человека ассоциация с виноградом или виноградником? Ведь есть и земля, и хлебы, и смоквы. Я бы сказал, что такое виноград? Виноград – это то, из чего можно, из чего долго получают плоды, из чего же как бы его надо не перемолоть, а раздавить, чтобы получить плоды. Это его сок. Да, как бы вино названо кровью виноградных ягод, да, в Торе. То есть с жертвенностью связано, да, со способностью отдавать себя. В то же время вино – это что-то, что очень не на поверхности, очень, как сказать, не сразу проявляется, не сразу видно. То есть с какими-то глубинными качествами души, которые вот что делает, ну, читаем в нашей главе, да, с реализацией потенциала. То есть вино – это реализованный потенциал. Человек может быть добрым, обходительным, сладким, да, как, например, ну, инжир, да, как, да, это смоква. А человек может быть насыщающим, как хлеб. Вот, скажем, виноград – это что-то на очень долгое время хранящееся, что-то связанное с потенциалом человека, с реализованным потенциалом. Работа над вином – это работа над реализацией потенциала. Пророки в древности имели смелость говорить очень серьезные вещи, иногда даже дерзкие и страшные, но их не трогали. Ну, как бы, трогали, когда кого из пророков вы не били. Люди настолько были благоразумны, чтобы не мстить пророку, не только благоразумные, может быть, не столько благоразумные, сколько суеверные. Его троня за него потом заступится. Страшно. Ну и как бы вера тоже, конечно, была. Вот. Ну, скажем, приводит Натан, приходит к Давиду, обвиняет его в чем-то. Получается, что только Натан знает. Можно сказать слугам, уберите этого Натана, сделайте, чтобы он не видел ничего со своей притчей об овечке и так далее. Давайте его утопим где-нибудь или пропадем где-нибудь. А посмотрите, сколько страдал Ирмияу, и сажали его, и что только с ним не делали. Микияу, который приходит и говорит, иди на Сирию войной, а потом говорит, вижу воинство твое рассыпанное по горам, и так далее. Пророкам доставалось немало, по традиции сам Ишияу, в общем-то, был убит. Но в целом, конечно, люди боялись пророков. Боялись той силы, которая за ними стоит. Наверное, про хлеб, который два куска хлеба символизирует, нужно отдельно отвечать, потому что не будет простой ответ. Как вы относитесь к идее членства по местной общине, права и обязанности члена общины, к дисциплине в общине? Я, честно сказать, не очень понимаю, зачем это нужно. Ну, догадываюсь, что может быть связано с учетом, с десятиной, с необходимостью. Но как вот Всевышний не одобряет переписи населения. И не одобряет, когда говорят, я Павлов, я Полосов, я там Воронинец, я Доронинец, я такой-то, 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 такой-то. Спасает не церковь, спасает Бог. Да, и как бы нужно, руководитель общины может подумать, что у него спасальня. И надо приписаться к нему, чтобы спастись. А вне его общины нет спасения, нет правильного видения и так далее, и так далее, и так далее. Или вопрос десятины интересует. Я не понимаю, для чего это нужно. Я могу привести пример. Вот Филипп и Евнух. Филипп отправляет Евнуха, куда там он едет, в Эфиопию, допустим. Он не дает ему телефон служителя в Адис-Абебе или какой-то общины в Адис-Абебе, куда Евнух обратится. И никто так не делает. Да, то есть чем больше собирается общение, тем лучше. Я думаю, что, ну, как сказать, дисциплина не выражается как бы записью, бюрократией, учетом. Но с другой стороны, я не руковожу общиной, поэтому ну, вы меня спросили, я вот вам отвечаю свою позицию. По сути, пророк ведь не мог отказаться от роли пророка, если его призвал Бог. Иона пытался, честно. А мог ли человек сам попросить Бога о пророческом даре? Ишаяу, который говорит, вот я, пошли меня, да? Ну, то есть ему предлагается. Примеров такого в Писании, кажется, нет. Ну вот давайте возьмем Ишаяу, который, да, говорит о своем посвящении. Это будет 6-я следующая глава. Она у нас, кстати, вот хочу сказать, глава в записи. Поэтому завтра канун праздника, урок будет в записи. 6-я глава посвящения. Вопросы по нему можно будет задать в воскресенье. Но Ишаяу говорит, вот я, пошли меня. А так в основном, конечно, смотрите, Моше отказывается. Моше говорит, я не хочу, пошли кого-то другого. Не получается у него отказаться. И он пытается сбежать, его ловят и возвращают. Целая история с этим. То есть Всевышний, если кого-то избрал, то этот человек, да, нельзя от этого отказаться. Можно ли это получить в подарок? Ну, думаю, не знаете, что просите. Но вот Ишаяу, например, говорит, вот я, пошли меня. Как вернуть дар, который украли? Вы знаете, Регина, нету общей схемы. То есть я не знаю, украли ли дар, или только так кажется, кто, какой дар и так далее. И я не могу дать на это какой-то общий ответ, так же, как я не могу сказать, как вернуть кошелек, который украли. То есть нужно разбираться в ситуации, вникать в ситуацию, и тогда можно дать какой-то ответ. А общий ответ на этот вопрос, мне кажется, невозможно дать. Как вы думаете, если верующий человек не находит общину, в которой бы разделяли его понимание Священного Писания, он может... Да, слава Богу, сегодня есть Зум-уроки. Слава Богу, опять-таки, напомню, Евнуха, который поехал в Эфиопию, у него не было своей общины. Собирайте свою общину, если у вас есть какое-то свое понимание. Учитесь. Потихонечку вокруг вас соберутся люди. Собирайтесь, пока сядьте с мужем своим, с женой своей, изучайте Тору вместе, вдвоем, с подругой, с сестрой. Неважно, да? То есть вы можете сказать, у нас по субботам изучается закон Божий. Если я здесь буду одна, я буду одна его учить. Если кто-то придет, я буду вместе с кто-то его учить. И постепенно все устроится. Но да, важно... Уроки важно, общение с другими верующими, которые сегодня, возможно, по Зуму, по Телеграму, по Ютубу и десятки других возможностей. То есть я считаю, что можно, с другой стороны, ходить в какую-то общину и там не получать хлеба. И там ходить туда годами и слушать одно и то же годы. Да, зачем? То есть... Сегодня, да, можно так учиться, но снова нужно постоянно проверять себя, как и ходя в общину, вообще для любого верующего. Завтра начинается Шавуот. Можно ли будет в пятницу, можно ли в этот день готовить к Шаббату? В пятницу готовят, в Шавуот готовят на Шаббат. Есть для этого целая такая процедура, которая называется Ирув Тавшилин. Посмотрите текст, да. То есть есть определенная процедура, которая позволяет готовить к Шабату в Шавуот. Но если, скажем, вы далеки от тонкости ортодоксальной Аллахи, если вы не на том уровне, чтобы, или, скажем, не в том подходе, чтобы все тонкости ортодоксальной Аллахи соблюдать, то просто можно сказать, что да, в праздник можно при определенных условиях готовиться к шаббату, готовиться к шаббату. Ихскиля 38. Смотрите, опять-таки, на короткой ноге не прокомментируешь, мы дойдем до того места, с Божьей помощью разберемся с этим. От какого дня считаются дни к Шавуоту? Ну, это, как известно, спор между несколькими течениями. Есть мнение, что на следующий день после Песаха, что сам Песах назван Шаббатом. Есть мнение, что Шаббатом назван Шаббат, который внутри 7 дней праздника. Третье мнение. Есть мнение, что Шаббатом назван последний день праздника Песах, не первый день, а последний. Это третье мнение. Четвертое мнение – Шаббат, который сразу после праздника Песах, следующий после праздника Песах. Четыре разных мнения. Если мы предположим, что для нас может быть ориентиром, что народ собирался в храме в тот шаббат, в тот шивот, который отчитывается от исхода Песаха, то есть тот, который сейчас придет у фарисеев, и, соответственно, сошествие Духа было в Пятидесятницу. То есть это для меня это достаточное подтверждение того, что так правильно отсчитывать дни до Шавуота. Есть ли у вас статья о значимости? Вы меня спрашивали это в письме, я еще, это статьи пока нету, но с Божьей помощью будет, и вот как раз буду вам отвечать, может, постепенно и отвечу. Опять-таки, вы совершенно справедливо спрашиваете про статью, потому что коротко невозможно ответить на этот вопрос. Будет с Божьей помощью? Какие мои годы? Вот. Вроде бы, сегодня мы с вами засиделись, вроде бы на все вопросы ответили. Завтра, значит, будет 6 глава, она будет в записи. В воскресенье, Божьей помощью, будем читать 7 главу, такая напряженная для верующих глава. Божьей помощью прочитаем ее, почитаем, откуда возникли те понимания и другие понимания. И продолжим изучать Писание. Пока всем светлого праздника Шавуот, хорошая возможность поддержать нуждающихся поддержать тех, кто нуждается в поддержке, посмотреть вокруг, кто нуждается в поддержке. Всем светлого праздника Шавуот, светлой субботы, как Шавуот Самех, Шаббат Шалом. И с Божьей помощью мы с вами продолжим общаться напрямую в воскресенье, а завтра урок по 6 главе будет в записи, но он будет интересный, и Исаию тоже интересно слушать, только ответы на вопросы. Всем шалом и будьте благословенны.